Если говорить о теории человека в антропологии в 20-м столетии, то здесь необходимо выделить такие имена, как Хосе Ортега и Гассет и Эрих Фромм. Это два мыслителя, философы. Ортега и Гассет тяготел к литературе, к искусству, в том смысле, что его как философа интересовали эти темы. Фромм же является психологом, и не просто психологом, а консультирующим психотерапевтом. И эти два автора в значительной мере созвучны, несмотря на то, что они с разных сторон, используя разные подходы, подходят к одной и той же теме. Их интересует человек, что с ним произошло в 20-м столетии, какие процессы происходят вообще в плане антропологии. И они пишут ключевые труды в этой самой области. Ортега и Гассет известен своей книгой «Восстание масс». Он утверждает, что в начале 20-го столетия мы можем уже воочию, невооруженным взглядом, наблюдать появление нового антропологического типа, так называемого человека массы, или, если переводить иначе, человек дефис масса, человек масса. Ортега Гассет говорит, что произошел социальный переворот, который он называет восстанием масс. Суть этого переворота заключается в том, что массы на протяжении истории были в достаточно ограниченном положении. Их жизнь не пестрила разнообразием, здесь было мало свободы, и массы занимали определенные места в обществе и отличались, кардинально отличались от аристократии. То есть Ортега и Гассет говорит, что на протяжении истории было деление людей, деление социальное, деление не по духовному признаку, не по какому-то еще иному признаку, а преимущественно по родовому. Это деление на аристократию и на массы. Аристократия достаточно небольшой круг лиц по сравнению с массами. Этот круг имеет относительную свободу и выход к различным сферам культуры. Не обязательно, что аристократ ими пользуется. Нет, ни в коем разе. Аристократ может по своему культурному уровню быть крайне примитивным. Но, по крайней мере, у аристократа есть такие возможности. Что же касается масс, то массы, они занимают плачевное положение. Рожденный в какой-то определенной социальной среде, в касте, в кавычках, в касте, он не может выйти из этой среды, не может переместиться в какой-то другой класс. Скажем, если ты крестьянин, то тебе, будучи крепостным, заниматься на выбор, чем хочешь, просто невозможно. Это очень редкие случаи, когда из крепостничества, крестьянства можно было перейти в какой-то другой класс. В общем, Ортега и Гассет говорит о социальной несправедливости, но в ходе социальных изменений, очень глубоких, очень серьезных, которые произошли преимущественно за последние 300 лет, начиная где-то с 17-го столетия, мы наблюдаем эти изменения. Мы в первую очередь видим в философии, в науке, в смысле, наука только тогда появляется, но многие философы, они параллельные теоретики науки и работают на стыке философии и науки, и перекликаются идеи, которые озвучены в качестве философа, перекликаются с ипостасью ученого, с вот этой новой ипостасью, которая только появляется, только зарождается в полной мере. До этого существует преднаука. Появляется в среде философов идея гуманизма, идея того, что все люди равны, в каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить, нужны люди, в разных сферах, и не просто сферы должны быть открыты для каких-то отдельных лиц, а каждый равное должен иметь равный доступ, равное положение со всеми. И люди должны раскрывать себя, раскрывать свои внутренние потенциалы, свои таланты. Человек по своей природе благ, говорят гуманисты. Он хороший. Необходимо дать возможность ему реализовать свои внутренние потенциалы. И как это сделать? Гуманисты, мыслители, которые так или иначе болеют идеями гуманизма, отвечают по-разному. Отсюда в итоге появление концепции правового государства, демократии, гражданского общества, с одной стороны. С другой стороны, идея коммунистического государства, коммунистического общества, где люди были бы свободны, независимо от капиталистических отношений. Они не были бы рабами вещей, рабами денег и могли бы беспроблемно реализовывать свои внутренние потенциалы. Собственно говоря, 19-е столетие – это такой пик развития идей, тех самых идей, которые выражены мыслителями в 17-м столетии, которые поднимаются различные темы в 18-м столетии. В 19-м столетии мы видим уже достижение пика гуманистических идей. И вот начинается 20 век. И Ортега и Гассет фиксируют, что все-таки общество, именно западное общество, речь идет о нем, здесь произошли кардинальные изменения. Случилась социальная революция. Пирамида перевернулась. Произошло восстание масс. И отныне массы, доселе забитые, доселе находящиеся во тьме, они получают доступ к различным сферам жизни, врываются, входят в эти самые сферы. И Ортега и Гассет говорит, что это на самом деле не очень хорошо, даже больше. Скорее, он не просто критически к этому относится, а с достаточной долей презрения. И совершенно он не симпатизирует этому самому человеку массы. Книга начинается с утверждения, что отныне вот это примитивное существо, темное, быдло, оно присутствует в тех сферах, в которых раньше его не увидеть. Массы заполнили все. Заполонили с собой своей массой все даже элитарные сферы культуры. И Ортега и Гассет подчеркивает, что эволюция этого человека, человека массы, она не пошла по пути прогресса. Наоборот, благодаря тому, что идеи гуманистов получили свое воплощение, свою реализацию в правильной, в неправильной форме, но получили. Благодаря этому восторжествовал в западной цивилизации новый тип человека. Человек массы – это существо, как говорит Ортега и Гассет, самодовольное. Основная черта этого человека – самодовольство, самоупоенность. Он чувствует себя комфортно. Это человек без проблемы, отсутствие внутренней проблематики. Это человек упрощенный и примитивный. Человек, который вторгается во все сферы жизни, чувствует себя здесь аристократом. Он подобно Шарикову. Шариков, да, считает, что нужно все взять, поделить и поровну. И будучи собакой, да, он считает, что он вполне равен там Энгельсу, да, и говорит, что с ним не согласен. И этот самый человек массы самодоволен, он глуп, примитивен, но ввиду того, что он самодоволен, он считает, что находится на достаточно высоком уровне развития и пытается устраивать свои порядки в разных сферах. Что несет человек массы с собой? Он несет массовую культуру. Массовая культура – это такая культура, которая, с одной стороны, обслуживает интересы человека массы, с другой стороны, она призвана постоянно воспроизводить этот тип человека. И распространение массовой культуры приводит к тому, что этот тип примитивного, самодовольного, убогого, чувствующего себя аристократом, человека получает колоссальное распространение, как чума. Ортега и Гассет говорит, что параллельно появляется новый тип аристократизма. Только это аристократ не по рождению, а духовный аристократ. Тип человека, который отказывается от самодовольства с внутренней проблематикой, который выходит за рамки массовой культуры, и этот тип живет в рамках элитарной культуры. Элитарная культура – это возвышенная культура, культура, которая взращивает в человеке лучшие потенциалы, и которая, ее основная черта – это проблематичность. Эта культура поднимает проблему. Все не то и все не так, ребята. Это культура с болью. Это культура не столько развлечения, даже совсем не развлечения, а культура, которая призвана в человеке пробудить возвышенное, пробудить человеческое, которое человека поднимает на планку выше, а не держит его на одном примитивном уровне в упоении собой и самодовольстве. Собственно говоря, человек массы с тех самых пор, с начала 20-го столетия, а именно в начале 20-го столетия Ортега и Гассет описывает этот тип, с ним произошла эволюция, он изменился. И уже новые ступеньки в развитии этого самого типа описывает чуть более поздний мыслитель Эрих Фромм. Он употребляет понятие «человек-робот» – «homo mechanicus». Он говорит, что человек-робот – это человек, который психологически является убогим. Психологически в том смысле, что это человек, который живет не столько своими чувствами, своими эмоциями, своими желаниями, своей головой, своей мыслью, а ориентируется на здравый смысл, на общественное мнение. Это человек, который постоянно играет какую-то роль. Он может причем энергично разыгрывать роль, он может выглядеть вполне живым. Но на деле это человек, который постоянно что-то делает, но это не его желания. Он может считать, что они его, но он не видит природу этих желаний, природу, что в итоге они навязаны, привиты извне. Это человек, который не знаком с самим собой, у которого отсутствует критическое мышление, у которого самостоятельное мышление подавлено. Он фактически не знает, как думать, при этом он считает себя мыслящим человеком. Это человек в психологическом плане некрофил. Некрофил в том смысле, что он ориентирован на властвование. В отличие от биофила, этот человек стремится к порядку. Биофил – это, по Эриху Фромму, такой тип человека, который любит жизнь. А жизнь хаотична и беспорядочна. Жизнь ориентирована на спонтанные желания. Жизнь переполнена подлинными пиковыми переживаниями, переживаниями экстаза, переживаниями счастья, переживаниями чего-то такого сверхъестественного, возвышенного, мистического полета. И биофил, он как раз живет, в то время как некрофил, он тяготеет к порядку, к мертвому, к роботизированному, к отказу от хаотичности, от спонтанности и контролю над собой, над жизнью, к созданию самого себя, man made self, человек, который создал себя. Собственно говоря, вот это и есть некрофил. Мертвое, значит упорядоченное, живое, значит неупорядоченное, хаотичное, растет как хочет, да, мы можем как-то это, конечно, корректировать, контролировать, но в любом случае, здесь, если мы говорим о живом, о природе, о животных, то здесь нельзя так все упорядочить. Вообще мир скорее не упорядочен, упорядочивает его человек. Мир хаотичен. Сама жизнь, она все-таки не имеет вот того самого порядка, который нам грезится, который нам кажется везде и всюду и повсеместно. И некрофилия проявляет себя в ориентире на иметь. Человек-робот, он живет, пытаясь приобретать. Это потребитель. Иметь значит быть. здесь такая формула. Этот человек выстраивает все свои отношения с другими людьми по принципу иметь, по принципу выгоды. И антиподом такого подхода является другой. Это быть. Человек, который ориентирован на то, что необходимо радоваться без владения этим. Ну, скажем, Фромм объясняет это с помощью следующей метафоры. Человек, который проходит мимо цветка, вот цветок растет на поляне, если он ориентирован на иметь, то ему нужно сорвать этот цветок. Если он ориентирован на быть, то он радуется этому цветку, не срывая, не завладевая, не умертвляя этот самый цветок. Далее у Фромма четко говорится о том, что существует проблема свободы для человека-робота. Человек-робот не свободен, потому что у него нет своих мыслей, нет свободы мысли. То есть формально в демократических странах мы можем наблюдать относительную свободу слова, свободу мысли, но на деле он не думает. Он считает, что это его мысли, но они не его. У него нет самостоятельного мышления, нет критического мышления. Это мышление, которое ему навязано. Навязано средствами массовой информации, навязано школой. Фромм четко прослеживает, как ребенок, да, с самого своего рождения уже обрабатывается в обществе, как он попадает из семьи в школу, потом в институт, потом на работу, и что здесь существуют вот эти самые силы, которые подавляют самостоятельное мышление. И второй – это человек, который в эмоциональном плане применяет заглушку. Он глушит в себе сильные, мощные, настоящие, подлинные эмоции. Потому что это может быть неприличным, или он боится этих эмоций по разным причинам, да? Или эти эмоции неприятны, ведь сильные подлинные эмоции не всегда это эмоции счастья. Иногда это эмоции, например, переживания смерти, переживания ничто, переживания небытия. Вот одна из таких неприятных эмоций, с которой человек не хочет иметь дело и старается вытравить из своей жизни, это переживание смерти. Наверное, именно поэтому у нас огромное количество насилия на экранах, но это все как-то вдалеке, это все как-то нас не касается. Это как бы смерть, но как бы не по-настоящему, а понарошку. Это человек, который скорее играет в любовь, чем любит. Возможно, даже совсем он не любит, а играет. Он играет в радость, играет в успех, играет по тем правилам, которые установлены в массовой культуре. Он актер уже изначально. И поэтому Эрих Фромм подчеркивает то, что человек-робот – это в значительной мере имитатор. Он прекрасно умеет что-то имитировать. Имитировать ум, имитировать деятельность, имитировать эмоции. Он в этом смысле преуспел невероятно. И нам может со стороны казаться, что это живой человек. Но Фромм говорит, что и актер на сцене, гениальный актер, может до такой степени разыгрывать роль, что мы поверим, что это не актер, а что это настоящий человек с вот этой жизненной проблемой или ситуацией, которую на сцене он играет. Так вот, если Ортега и Гассет просто с презрением относятся к человеку массы, и основная его идея заключается вот в чем. Он говорит, прогресс возможен только в том случае, а не тотальная деградация, которая, к сожалению, наблюдается. Прогресс, выход из ситуации по Ортеге возможен тогда лишь, если люди начнут отказываться от самодовольства и приобщаться к элитарной культуре. Но во времена Ортеги и Гассета, начало 20-го столетия, разница между массовой и элитарной культурой все-таки была более четкой, чем это сейчас мы видим. Массовая культура все же имеет теперь различные пласты, и не обязательно это пласты пошлые, низкие. Иногда массовая культура, она может в качественной, по крайней мере сейчас, да, в качественной форме говорить об элитарном. Произошла такая смесь элитарного и массового, но это совершенно отдельная тема. Ортега и Гассет утверждают, вполне правильно утверждают, и это актуально и до сих пор, что необходимо отказаться от нарциссизма. Кстати, Фром тоже очень много пишет о нарциссизме, от самодовольства, выйти на сквозняк и почувствовать, что жизнь не так проста. Увидеть проблематику, увидеть боль, увидеть трагедию, начать чувствовать, начать жить. И, возможно, это начало жизни, оно не связано с положительными эмоциями. Когда ребенок рождается, думаю, это очень болезненный процесс не только для матери, но и для ребенка, и он рождается с криком. А Фром говорит, многие умирают не родившись, живут, но на самом деле это всего лишь иллюзия жизни. Фром, в отличие от Ортеги и Гассета, углубляется в проблематику в качестве психолога и говорит, что здесь дело даже не в самодовольстве, а в том, что у человека-робота глубокий внутренний конфликт. Ввиду того, что человек-робот не знаком сам с собой, он не реализует свои внутренние потенциалы, он сам не думает, сам не чувствует, он живет в иллюзиях, он что-то имитирует постоянно, он обманывает себя. Ввиду этого это глубоко проблематичное и несчастное существо. Эрих Фромм утверждает, что такого человека нужно спасать, что этот человек, он потерян, и внешне он может казаться успешным и абсолютно счастливым человеком, но на деле это не так. На деле этот человек, он психологически, если еще не погиб окончательно, то гибнет. И происходит внутренний конфликт между подлинным «я», тем самым нереализованным подлинным «я», которое находится в глубинах бессознательного. Афро, представитель новой школы психоанализа, он не любил, когда его назвали неофрейдистом, но в любом случае это уже какой-то новый психоанализ, отличающийся от фрейдистского толка. И происходит конфликт бессознательного и сознания. По Фрому этот конфликт выражен в том, что в бессознательном кроется подлинная личность. Если Фрейд видел, что в бессознательном наше «оно», вот эти все страсти, в том числе и сексуальные страсти, они там в бессознательном живут, то Фром утверждает, что в бессознательном живет подлинный человек. И этот человек не может раскрыться, поскольку мы живем в античеловечной культуре. Культура, западная культура 20-го столетия по Фрому – это античеловечная культура, в которой человек не может раскрыть себя, раскрыть свои потенциалы. Это культура, ориентированная на иметь, это капиталистическая культура. Фрейд был марксистом и утверждал, что Маркс – гуманистический писатель, и что Марксова концепция человека и общества – это концепция в значительной мере верная. И Фром, как психоаналитик, он говорит о внутреннем психологическом кризисе человека 20-го столетия, человека западной цивилизации. Теперь стоит сказать, что человек массы, человек-робот развивается, и он получил совершенно новые уже витки произошли в его развитии. Он получил новые формы, обрел новые формы. И здесь можно говорить о том, что упрощение человека достигло таких высот, что Фрому, который совсем недавно жил и писал, даже и не снилось. Я более чем уверен, что когда Фром говорил о том, что человек-робот – это существо трагическое, проблематичное, глубоко несчастное, он был прав, но он фиксировал еще человека-робота вот той модели, прошлой модели. А сейчас новая модель, можно назвать ее 2.0, человек-робот 2.0, новое поколение людей-роботов. И здесь уже Фром теряет свою актуальность, как мне кажется. Хотя, безусловно, поклонники Фрома могут меня упрекнуть и сказать, что это всего лишь навсего мое субъективное мнение, и я действительно не могу его стопроцентно доказать. Но и Фром ничего 100% доказать не может, потому что область психологии – это все-таки область слабонаучная, малонаучная, почти ненаучная. И здесь, когда мы углубляемся в человеческую душу, то очень трудно иметь железные аргументы в пользу того, кто прав, а кто не прав и кто виноват. Но мне кажется, что сейчас появилось новое поколение людей. Нужно же понимать, что человек – это существо не универсальное. В той или иной культуре есть те или иные типы людей. Каждое общество порождает какие-то определенные типы человека. Пройдет время, через время будет другой мир, другие общества мы увидим. Там с небес будем смотреть на это и увидим новые типы людей. Точно так же в прошлом мы видим, что люди отличаются по типажу. И Фром фиксировал конфликт. Я же думаю, что сейчас появилось новое поколение людей-роботов, которые этот конфликт почти полностью изжили. В некоторых случаях изжили 100%. Я об этом всерьез задумался, когда в лицей приехал американец. Он не первый год приезжает, он ничего по-украински, тем более по-русски не понимает, точнее, по-русски ничего не понимает, и по-украински тем более. Как правило, те иммигранты или кто сюда приезжает из других стран, да, работать, например, или учиться, они русские изучают, украинские игнорируют. Так вот, он приехал сюда, там по каким-то своим делам, точно не знаю, не буду клеветать на человека. Его приглашают на урок английского языка, где бы он пообщался с лицеистами, такое живое общение на английском языке. Причем во всех группах он рассказывает одно и то же. В качестве визитной карточки у него четко это он пишет сумму своего годового дохода на доске. Потом на калькуляторе он пересчитал, сколько это в гривнах, вывел уже миллионную сумму. Очень обрадовался, что он миллионер по нашим меркам. И такое вместо визитной карточки. Человек крайне примитивный и упрощенный. Причем в таком задорновском духе. Когда говорят, что Задорнов неправильно видит Америку, я тоже считаю, что, конечно, это кардинальное упрощение картины. И юмор здесь с реальностью часто не состыковывается. Но увидев этого американца, мне показалось, что как раз из очередного памфлета Задорнова он и пришел к нам. Человек абсолютно счастливый, улыбающийся, который мир видит в двух цветах. Выгодно-невыгодно, практично или непрактично, good или bad. Good job, bad job. Его спрашивают, вы за кого голосовали? Он говорит, за Трампа. Ну, не имею ничего против тех, кто голосовал за Клинтон. Мне выгоден Трамп, им выгодно Клинтон, пожалуйста. Тут есть good, bad, выгодно-невыгодно. Для него все четко делится на good и bad. Good man, bad man. Good job, bad job. Good idea, bad idea, прошу прощения. Идея, то есть. И все четко упрощено. Когда спросили, что он читает, когда нашего человека, да, даже если он в Советском Союзе не жил, да, вот постсоветская молодежь вроде меня спрашивает, что вы читаете, ну, мы как-то это всегда связываем с книгами. Он же ответил, я читаю новости в интернете. Причем это совершенно не вызвало у него никаких затруднений. Да? То есть он не задумался, что, может быть, ляпнул чушь. С позиции человека вроде меня, конечно же, это смешно. Можно улыбнуться на такой ответ. А он вполне, это совершенно серьезно было сказано, я читаю новости в интернете. Так вот, мне кажется, что как раз у него никакого внутреннего конфликта нет. Вот я не думаю, что его нужно спасать. Фром все-таки человек специфически русский. Фром это еврей, немец. В смысле по национальности еврей, да, живет в Германии какое-то время. И к России отношения не имеет никакого. Но если спросить, что такое интеллигенция, вот вывести такую формулу русской интеллигенции, то для русского интеллигента он может быть, кстати, очень культурно примитивным. Если западный интеллигент – это в первую очередь человек интеллектуальный или, по крайней мере, соприкасающийся с элитарной культурой, который занимается, может быть, даже напрямик профессионально этой элитарной культурой, то интеллигенция на Руси, в том числе и на Украине, это такой тип людей, которые могут быть достаточно примитивными, но у них идея, что что-то не так, все не то и все не так, ребята, и что нужно обязательно кого-то спасать. То есть это люди, глубоко озабоченные судьбой своей страны, своего народа, и которые стремятся кого-то спасти. И это их спасение связано очень часто с просветительской деятельностью. То есть эти люди считают, что нужно просвещать кого-то. Просвещать, например, писать что-то. Нередко русский интеллигент – это писатель. Или даже если он ученый и не несет никаких мировоззренческих в своей основной деятельности никаких мировоззренческих посылок не просвещает, то он тогда идет в сферу этики, как Сахаров, например, и начинает говорить после изобретения водородной бомбы об этических проблемах. То есть это человек, глубоко озабоченный проблемами своего общества, который хочет кого-то спасти постоянно и занимается в этом плане просветительской деятельностью. Так вот, Фром в этом смысле такой себе русский интеллигент. Ему нужно спасать вот этих самых людей-роботов. И вполне возможно, что то поколение, та версия людей-роботов, версия 1.0, которую фиксировал Эрих Фромм, вполне возможно, что они действительно нуждались в спасении. Вполне возможно, что там вот эта внутренняя проблематика, внутренний конфликт наблюдался невооруженным взглядом. Сейчас же мне кажется, что уже версия 2.0, и эта версия упрощена. Из такого человека уходит все лишнее, нет ничего лишнего, красота, одна сплошная красота. И это человек, который все лишнее считает непрактичным, bad, это bad. И все лишнее здесь уже вытолкнуто. А все лишнее это, например, проблематика. Проблематика жизни, проблематика человека. А так все или не так, философские размышления, все это не нужно. Все это нужно убрать, все это нужно увести в сторону. И эти люди, в принципе, хорошо себя чувствуют. И говорить им, ребята, да подождите, да прекратите, да посмотрите на себя, да давайте вы углубитесь в свой внутренний мир. Но вы же понимаете, что там внутри ваш потенциал, их надо раскрыть, вы сами губите себя. Я думаю, что для Фрома для Фрома так и надо было бы, да, сделать. Для Фрома здесь нет никаких сомнений, это единственный путь. То сейчас это выглядит нелепо. Подходить к этому американцу и говорить о том, что у него есть какие-то проблемы, ну, как минимум нелепо, поскольку проблемы у тебя. Поскольку ты, будучи доцентом и кандидатом, ну, получаешь $70 в месяц, а он получает 180 тысяч долларов в год. Это гораздо больше. И приходить спасать его, ну, это, по крайней мере, странно, поскольку он на тебя посмотрит косо. Ты явно для него не авторитет. Ты его еще учить жизни будешь, не будучи миллионером в гривнах. Так вот, американец, о котором я говорю, это ведь не единственный пример. Среди моих знакомых находится небольшое количество людей, которые вполне подпадают под вот эту версию «Человек-робот 2.0». Вполне. Это люди, которые достаточно состоятельные, они что-то покупают. И знаете, вот все-таки человеческое в человеке может проявить себя, когда человек богат, у него все есть, но ему всего не хватает, и он несчастен. Вот здесь еще человек. Вот если ты в богатстве не только радость переживаешь, но еще и нехватку, и несчастье, будучи богатым, здесь еще есть человеческое. Но мне встречаются люди, которые приобретают что-то, вплоть до мелочей. Да, он светомузыку себе купил, в комнате там устроил. Она ему не нужна 300 лет, он и музыку не любит, и не танцует. Но главное, что он после этого позвал каких-то ненужных ему людей, знакомых, Там они потанцевали, и он им похвастался, они похвалили его и сказали, какой он молодец. И этот человек, он не видит никакой проблемы в жизни. Он радуется этой жизни, он покупает ненужные ему вещи, но они ему нужны в принципе. Нужны, потому что он, владея, чувствует себя хорошо. И здесь нет никакой проблемы. Здесь не нужно его обзывать некрофилом. Не нужно говорить, что этот человек пошло все свел к товарно вот этим отношениям купи-продай, да, к товарному обороту в человеческих отношениях. Нет такой проблемы. Он хорошо себя чувствует. Он самоудовлетворен, да, это безусловно, но не надо его спасать от этого. Самоудовлетворение перестало быть болезнью. Вот в чем суть. Когда в человеке еще в 19 столетии, в 15 столетии, в 10 столетии было так много человеческого, Ницше говорит, человеческое, слишком человеческое, то сейчас уже постчеловеческое. Сейчас уже те самые болезни, которые вчера еще признавались таковыми и считалось, что надо их лечить, они сегодня уже стали вполне нормальными явлениями, которые не нужно оценивать как диагноз. И что в итоге я вижу? С одной стороны, да, мы наблюдаем прогресс. С другой стороны, кардинальное упрощение человека, обеднение внутреннего мира человека, чему, кстати, в значительной мере способствует и интернет. Вот новый виток в эволюции человека-робота – это как раз человек-смартфон. Да? Фрум говорит человек-робот, а здесь вот человек-гаджет. Человек-гаджет. Это очень похоже. Да? Фрум просто не знал слова гаджет, и они тогда не были распространены. Но, по сути дела, мы говорим о синонимах. Человек-гаджет. И гаджеты, что такое гаджет в руке простого обывателя, смартфон? Это же целый мир. Это доступ к любой музыке, к любой литературе, к чему угодно. Ты связь имеешь с людьми, которые находятся на другом конце земли, без всяких проблем, тут же в эту самую минуту в реальном времени. Это просто чудо. Но при этом это все ведет к обеднению. К обеднению. И если Фром говорит, что нарциссизм – это психологическая болезнь, то сейчас та армия нарциссов, которые в Инстаграме выкладывают не только свои фотографии, по 10 фотографий в туалете, которые сделаны за последние 5 минут, они выкладывают, и свою еду фотографируют. Это не проблема. Уже это перестало быть проблемой. Еще для тех людей, которые были проблемными, и Фром видел эту проблематичность. Еще для тех людей действительно нарциссизм представлял собой что-то враждебное человеческой сути, болезненное, проблематичное. Сейчас это уже не проблема. И объединение происходит по той причине, что с одной стороны мы все знаем, что есть такой Рэй Брэдбери, что он написал книгу о пожарниках, но пожарники очень странные, не сжигают книги. И Брэдбери, он предрекал такое будущее, где книги будут под запретом, где книги будут сжигать. Ну, кстати, под влиянием гитлеровских событий, да, которые Брэдбери все это тогда все видели, все знали, все это было на слуху, и которые Брэдбери, конечно же, не игнорировал, естественно, он об этом знал. Да, в гитлеровское время сжигали книги. Сейчас тоже есть аппарат цензуры, в современной Украине, например, работает этот самый аппарат, когда есть запрещенные вещи, их нельзя выражать, и даже если они не подпадают под уголовную ответственность, и в них нет ничего сепаратистского, но не дай бог ты в публичной сфере будешь активно критиковать Майдан. Это недопустимо. Соседу своему сколько хочешь можешь рассказывать, но в публичной сфере критика недопустима. И сейчас появилась новая проблема. Ввоз книг, напечатанных в России, блокирован, пока не будет комиссии. Сейчас создается, насколько я знаю, комиссия, которая будет цензурировать все книги и выискивать в них антиукраинские идеи. Под антиукраинские идеи записать можно все, что угодно. Это не обязательно сепаратистские идеи, связанные как-то с ДНР и ЛНР, а все, что угодно, тотально все. То есть человек просто может отрицательно относиться к Майдану, и тут же эта комиссия признает это антиукраинством, и, не дай бог, еще статью разработают, и будут садить уже прямо и четко, без всяких косвенных каких-то обвинений. Так вот, Брэдбери мы все знаем, но сжигать книги не надо. Совершенно не надо. Сначала книги начали изучать в школе, в литературе. Уроки литературы имеется в виду. И появились хрестоматии. Когда ты прочитал три страницы, на трех страницах, на первой странице кратко об авторе и кратко о произведении, и две страницы, небольшие отрывки из произведения. Теперь появилась Википедия. Зачем читать Толстого? «Война и мир» это тяжело и много. Ну, в принципе, здесь и с литературной точки зрения, да, сейчас говорить или писать много это непрактично, это bad job, bad job. Поэтому, кстати, я должен, если хочу выложить свои видео на YouTube, да, должен менять свой ракурс. То есть вот я сказал фразу, и я сижу в правом углу, а следующая фраза должен сидеть в левом углу. И все это должно длиться 3 минуты, и не должно занимать много времени. И если я уже час здесь говорю, то, естественно, это никому не нравится. Естественно, это непрактично, это bad job. И поэтому тотальное упрощение в интернете заключается в том, что можно кратко прочитать в Википедии. Не нужно знать автора, достаточно подписаться на какой-нибудь паблик в социальной сети, где подборка цитат этого автора есть, и цитаты публикуют каждый день. Цитатку прочитал, уже как-то с автором знаком. И это, кстати, в лучшем случае. В лучшем случае, это то, чем живет современная интеллектуальная среда. То есть она не знакомится с первоисточниками, а она знакомится с какими-то цитатками, с мнениями. Кто там что сказал по телевизору, блогер какой что сказал, написал. А все то, что требует углубления, это уже bad job. Bad job. Это уже плохо, это уже непрактично. Да? Вот когда у меня лекция на 3 часа про великого инквизитора, естественно, это много. Даже я согласен, что это много. Если бы я был слушателем, я бы сказал, что, ребята, ну 3 часа это уже перебор, конечно, это перебор. Даже я считаю, что это перебор. А для большинства людей уже и 15 минут это достаточно много времени. Поэтому все должно быть максимально компактным, максимально практичным, максимально упрощенным. И это плюс, но это же минус. Поэтому прогресс влечет за собой регресс, прогресс неотделим от регресса. И в целом нет такого, что прогресс всегда равен регрессу. Бывает, что прогресса больше, чем регресса, который порожден прогрессом. А бывает так, что прогресс в чем-то порождает такое количество регресса, огромное, что этот прогресс теряется. Вот я считаю, что сейчас возобладала линия регресса. Регресса стало во много раз больше, чем прогресса. То есть то, что мы называем прогрессом, несет в себе регресса настолько много, что вообще ставится под сомнение, а нужен ли такой прогресс. В дальнейшем развитие человечества, как говорится, вечно зелено древо жизни, не нужно сводить все к депрессивным схемам, но оно явно не оптимистично, если мы оцениваем еще с позиции некой человечности, если мы симпатизируем аристократическому человеку Ортеге Гассета, если мы где-то понимаем проблематику Ницше, который пишет о сверхчеловеке, если мы читаем Эриха Фрома и понимаем, что нам нужно найти себя, родиться внутренне. Вот если мы в таких рамках живем, то, конечно же, тот факт, что человек-робот и уже версия 2.0, может быть, даже 3.0, уже 4.0, и прогресс идет в этом смысле как регресс, упрощается тотально, обедняется, опримитивляется, живет вот в тотальном самодовольстве, то это все, конечно же, очень пессимистично, очень пессимистично. Братьев Стругацких поздние Стругацкие, если ранние Стругацкие в антропологическом плане, в плане человека, они считали, что будущее за романтическим коммунистом, это их гениальные и невероятно мощные в человеческом плане произведения, как «Страна багровых туч», как «Стажеры», это просто титанические в плане человечности произведения, возможно, одни из самых последних человечных произведений в культуре, в западной культуре, все-таки светская культура это в значительной мере западная культура, в западной культуре 20-го столетия. И они вот, если начинали с романтического коммуниста, дальше разочаровываются, понимают, что тот мир полудня, тот мир будущего, где торжествует коммунизм, он утопичен, и они с грустью заявляют, что человечество не доросло до коммунизма. Они не разочаровываются в этих идеях, они говорят, что с этими жлобами строить коммунизм нельзя, что человечество просто не доросло. В общем, они приходят к выводу, что эволюционная линия в дальнейшем будет идти в общем, два направления в эволюции человека. Первое направление – это люди, собственно говоря, люди. Люди со всеми своими недостатками, с примитивизмом, с отсталостью, с забитостью, то есть в таком отрицательном смысле, в ницшанском отрицательном смысле. И второе – это людены. Людены – это некие сверхлюди, причем признак, чем отличаются людены от людей, неизвестен. Неясно, что значит быть сверхчеловеком. И вообще людены, они живут совершенно в другом мире. И когда одному из люденов персонаж говорит, что вас нужно уничтожить, потому что вы же нас терпеть не будете, он говорит, нет, вы поймите, вы нам особо даже не интересны. Мы совершенно в других реалиях живем. То есть примитивные люди, с одной стороны, которые в тупик. Цивилизация, да, цивилизация в итоге привела к опримитивизации человека и оказалась в тупике. И другая эволюционная линия, параллельно существующая, выход за рамки цивилизации и существование в неком новом ракурсе, это новое бытие. Ну, это фантастика. Людям очень хорошо, что их не могут истребить, что они все-таки сверхлюди, они куда-то улетели, и простые люди до них не доберутся, руки не дотянутся, их не убьют. Хотя одного из персонажей это произведение «Жук в муравейнике», Лев Абалкин, кажется, его зовут, да, вот Люден, его убивают. До него дотянулись, а остальные людены, они просто ушли и до них не могут дотянуться. Это потрясающая идея, конечно, но фантастическая, потому что в реальном мире не могут сосуществовать в мире, в согласии, в взаимном допущении такие два типа людей. Рессентимент ницшанский и сверхчеловек. Они находятся в постоянной вражде на взаимное истребление. И сверхчеловек, может быть, и не победит никогда, и не просто не победит, вообще победа означает для него, по сути, гибель, потому что сверхчеловек появляется в рамках рессентимента и в качестве противовеса. Если бороться не с чем, не с кем, и уже нет тех, кто тебя убивает, сопротивляться некому, то, собственно говоря, ничего не выйдет. Сверхчеловек может родиться только в борьбе. Поэтому они рисуют идеальную картину, когда сверхчеловек живет где-то в своем мире, существует вне остального мира. Она, правда, возможна все-таки в том смысле, если люди высокой культуры, прогрессивные люди, они просто уйдут из мира и будут где-то отшельниками. Но тогда они выходят из истории, выпадают из истории. В истории они могут действовать только в том случае, если они борются с рессентиментом. И борются до поражения. Вот Зиновьев утверждал, что не до победы, победы невозможно, а бороться нужно до поражения. Так вот, у Стругацких их поздняя антропологическая идея как раз рисует такую нам картину. Ну, еще, правда, у них есть не только книги о людях и люденах, но и история о мокрецах, о детях сверхталантливых, о новом поколении. Старый мир, старые люди, родители уже ничего не могут дать этим детям, этим сверхлюдям. И что должно случиться со старым миром? В рассказе «Туча» к чертовой матери уничтожается этот весь старый мир, люди спасаются как могут, а эти мокрецы, эти дети талантливые уходят в эту самую тучу и живут в неком новом бытии. Но это новое бытие возможно только если уничтожить старое, если старый мир разрушить. То есть на данный момент эволюционная линия человечества, которая доминирует, это эволюционная линия человека-робота, постчеловека. Причем, когда Фромм говорит «человек-робот», он имеет в виду психологического робота. Но сейчас же мы можем говорить о реальном человеке-роботе, о том, что в ближайшем будущем различные имплантанты, какие-то детали будут внедряться в человеческий организм, и уже сейчас это в значительной мере реальность. Если они не внедряются, то, по крайней мере, человек уже живет, он присоединен к телефону, как, значит, знаете, видеомагнитофон, без телевизора сам бессмысленен. Вот человек без телефона теряет всякий смысл, он к смартфону присоединен. И дальнейшая эволюция как раз и идет по пути деградации. И сопротивляться ей можно только в том случае, если появляется какое-то количество людей, аристократов духа. Но аристократы духа не могут переломить ход истории. По крайней мере, сейчас я не вижу никаких для этого возможностей, не вижу силы, и аристократы духа существуют лишь как какая-то такая слабость на теле здорового роботизированного человечества, болезнь, и их путь это либо капитуляция, либо борьба до поражения. То есть, иными словами, человеческое, слишком человеческое, такое человеческое, проблематика, боль, борьба, все это вытесняется из человеческой жизни, переводится в плоскость имитации, игры, чего-то понарошку. Несмотря на то, что и войны идут, и есть психологические проблемы у значительного числа людей, и психические расстройства очень распространены, несмотря на все на это, все-таки доминирует упрощение в психологическом, в умственном плане человека и вытеснение человеческого. Возможно, безумие, сумасшествие. Есть еще последние припадки человечности в человеке. Если раньше безумца считали бесноватым, одержимым злыми духами, потом просто больным, то, возможно, мир сейчас переходит в такую плоскость, где безумцы более здоровы, чем официально здоровые люди.